говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Тайна сербского городка Рашка. Мы вам про атом, вы нам про проливы. Продолжение цикла «Российские регионы. Калужская область» и «Экологическое строительство в Чехии. Результаты первого года эксперимента». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Специальная прокуратура Сербии, занимающаяся военными преступлениями, сообщила в понедельник, что на юге Сербии, в 180 километрах от Белграда, на границе с Косово, найдено массовое захоронение убитых в конце 90-х годов косовских албанцев. Ожидается, что в ближайшее время начнется эксгумация останков жертв. Во время конфликта в Косово погиб 13 421 человек, 10 533 из них – албанцы. Во время войны в Косово весной 99-го режим Милошевича скрывал трупы убитых албанцев. Тела вывозились с территории края и хоронились в центральной Сербии. О расследовании специальной прокуратуры рассказывает Ая Куги.
По данным Международного Красного Креста, без вести пропавшим в Косове все еще числятся более 1800 человек. 1450 албанцев и почти 500 сербов. Некоторые сербские неправительственные организации годами говорят о том, что часть косовских жертв похоронены в братских могилах на территории Центральной Сербии, и что таких захоронений десятки. За эти годы в Сербии были обнаружены 3 таких массовых захоронения, в которых в общей сложности покоились останки около 1000 жертв. В основном мирных жителей – женщин, детей и стариков. Предыдущие случаи показали, что весной 1999 года во время натовских бомбардировок по распоряжению режима Слободана Милошевича сотни убитых албанцев из Косово были перевезены в Сербию и скрыты в труднодоступных местах. Полагают, что часть останков была сожжена в мартеновских печах. Как сообщил главный прокурор специальной прокуратуры Сербии, расследующий военные преступления Владимир Вукчевич, массовое захоронение в районе городка Рашка было обнаружено на основе заявлений свидетелей и подтверждено съемками с воздуха. Большую роль в этом сыграла и работающая Косово-полицейская миссия Евросоюза «Эуликс». Сербская сторона впервые пошла на сотрудничество с ней в поисках жертв косовского конфликта.
Согласно нашей информации, основанной на заявлениях свидетелей, которые полностью совпадают, массовое захоронение находится вблизи того места у Рашки, которое мы исследовали несколько лет назад, но ничего не нашли. Хочу подчеркнуть, что поиски без вести пропавших – наше обязательство по отношению к жертвам и их семьям. Сербия – демократическая страна, и она в состоянии справиться со своим наследием прошлого. Это лучший путь к примирению в регионе.
В конце 90-х годов в Косово спецотряды сербской полиции вместе с военными резервистами рывались в албанские деревни и расстреливали мирных жителей. Цель была запугать албанцев, чтобы они покинули Косово. Сначала трупы хоронили вблизи этих деревень, но потом испугались, бульдозерами раскопали могилы и перевезли останки во вторичные места захоронения, на сотни километров дальше, вглубь Сербии. Однако прокурору Владимиру Вукчевичу пока не удалось раскрыть, кто повинен в массовом убийстве людей, захороненных в Рашке.
Нашу прокуратуру это захоронение интересует и с той точки зрения, что через анализ ДНК жертвы могут быть опознаны, и таким образом будут найдены возможные доказательства для начала судебного процесса против военных преступников. Пока еще нам неизвестно, кто совершил это преступление. С другой стороны, это будет стимулом для косовской стороны разъяснить судьбу 500 пропавших без вести сербов.
Массовое захоронение на названная случай Рашка находится в бывшей каменоломне, закрытой для эксплуатации 20 лет назад. Летом 1999-го, по окончании войны с НАТО, территорию карьера вдруг оградили забором, но только со стороны дороги. В будке круглосуточно сидел сторож, хотя на охраняемой территории находились лишь пара старых грузовиков и бульдозеров. Осенью на этом месте была сделана автостоянка, вернее, залитая бетоном площадка, а рядом с ней построили похожее на барак кирпично-бетонное здание. Туда селилось переведенное из Прищины предприятие «Космет-Путь», занимающееся ремонтом дорог. Как сегодня выглядит это место? Можно ли там увидеть следы массового захоронения? Как к информации о братской могиле относятся рабочие этого предприятия? Эти вопросы мы задали местному журналисту Энису Халиловичу.
Это место находится на самой границе Сербии и Косово, между контрольными пунктами Министерства внутренних дел Сербии и международных сил КФОР. Когда я там был в понедельник, на месте предполагаемого захоронения никаких официальных лиц не было, и никаких знаков тоже не было установлено. Во дворе небольшого административного здания сидели рабочие. Они сказали мне: мы ничего об этом не знаем. Никакой позиции у них нет. Впечатление, что они не уверены в точности информации о могиле. И так они там сидят годами, а под ними трупы. Некоторых рабочих, кажется, это вовсе не интересует. Другие не верят, считают, что выдумка. А ведь пару лет назад там искали захоронение, но ничего не нашли. Почему не нашли? А может быть, не искали именно в том месте, где надо было искать? Поблизости есть несколько домов. Их жители на вопрос, что они знают о трупах, отвечают, что ничего не знают. На том месте десятилетиями был карьер, каменоломня. Постоянно въезжали грузовики. Он ведь всего в 10 метрах от дороги, где постоянное транспортное движение. Просто невозможно, чтобы никто ничего не видел. Чтобы сделать такое, переправить 250 трупов из одной могилы в другую, нужно задействовать несколько грузовиков и бульдозеров, разрыть и зарыть останки, да еще и так, чтобы никто не видел. А как же все должно быть организовано, чтобы следов не осталось? Просто невероятно. Но в нашей стране многое на грани невероятного.
Официальный представитель специальной прокуратуры Сербии по военным преступлениям Бруно Векарич.
Интересно, что на этом месте именно в 1999 году было построено здание. Мы полагаем, что тела находятся под фундаментом строения и рядом, на месте автостоянки. Первые три массовых захоронения, найденных в Сербии, были Батайница, Перучац и Петрово село. В Косово их найдено два – Волуяк и Малышево. По своему объему Рашка является вторым по величине захоронением. В Батайнице было более 700 жертв. Если наши предположения верны, в Рашке должно быть около 250 тел.
Бруно Векарич упомянул три найденные раньше в Сербии массовых захоронения. Поясню, Батайница – это полицейский полигон в окрестностях Белграда. Перучац – озеро в Западной Сербии, где были затоплены трупы убитых албанцев, а Петрово село – в восточном районе республики. Как потом оказалось, тела захороненных в этой братской могиле, также на полицейском полигоне, сначала пытались затопить в Дунае машине-рефрижераторе, которой их перевозили. Но рефрижератор всплыл, и их решили закопать. Руководитель Косовской комиссии по поискам без вести пропавших Пренг Джетай утверждает, что у албанской стороны есть данные о массовом захоронении Рашка, которые через Международный Красный Крест уже давно были переданы Белграду.
Наша Приштинская комиссия передала рабочей группе белградской делегации требование расследовать это сомнительное место. У нас есть фотографии, документальные факты и доказательства того, где точно находится захоронение. Есть свидетели. Однако, по нашим данным, в захоронении находится больше тел, не 250, как утверждает Сербия. У нас есть информация, что там два массовых захоронения, в одном 300, а в другом 150 тел.
Косовская сторона утверждает, что ей известно также о существовании на территории Сербии по меньшей мере еще двух мест массовых захоронений албанцев. Вице-премьер Косово Рам Манай лично заинтересован разъяснить судьбу без вести пропавших. Все еще не найдены останки семи членов его семьи, в том числе сына и брата.
Конечно, хорошо, что подтверждено местонахождение массового захоронения. Я надеюсь, что это является сигналом того, что сербская сторона готова расширить сотрудничество в разъяснении судьбы еще 1800 лиц, пропавших без вести во время войны. Само подтверждение того, что найдено массовое захоронение, означает признание факта, что в Косово были совершены убийства и что прикладывались усилия, чтобы скрыть преступления. Я уверен, что Евросоюз и его миссия Eulex оказали давление на сербские власти с тем, чтобы те признали факт существования и раскрыли массовую могилу. Вероятно, существуют еще такие захоронения, известные сербским властям, и они обязаны предоставить информацию о них.
Информация об обнаружении массового захоронения в Рашке многими в Сербии была воспринята с неодобрением. Ведь власти последние годы не занимались этой проблемой. Предыдущие братские могилы были найдены в 2001 году, сразу после падения режима Милошевича. Директор Хельсинского комитета Сербии Соня Бисерка.
Мне кажется, в Сербии очень тяжело воспринимают такую информацию. Ведь долгие годы создавалась атмосфера, что главными жертвами в Косово являются сербы. Да, сербы являются жертвами, но мы должны признать, что число убитых албанцев намного больше. Мне кажется, что, раскрыв случай захоронения в Рашке, подобно тому, как это было захоронением в Батенице, власти преследовали определенные цели. Сблизиться с Европейским Союзом, удовлетворить критерии для того, чтобы Сербия стала кандидатом в члены ЕС. Одним из условий Евросоюза является полное сотрудничество страны с Гаагским трибуналом. У меня есть информация, что про захоронение в Рашке было известно уже пару лет назад, однако не было желания и политической воли заговорить об этом раньше. А сейчас в Сербии сложилась такая экономическая, внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация, что выбора нет, кроме как выполнить обязательства по отношению к Международному трибуналу.
Семеро человек из военного, полицейского и политического руководства Сербии уже предстали перед Международным трибуналом Гааги за убийство косовских албанцев и сокрытие следов преступления. Четверо полицейских и военных резервистов приговорены за это преступление в Белграде на 68 лет тюремного заключения. Однако это дело еще будет рассматривать Верховный суд.
О том, как вскрывались факты тайного захоронения у городка Рашка в Сербии, рассказывала Ая Кугин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Визит российского президента в Турцию ознаменовался подписанием соглашения о строительстве первой в стране атомной станции.
За последние годы наши отношения радикальным образом изменились. И действительно, сегодня мы можем сказать, что они являются стратегическими, многоплановыми и отражают практически все аспекты нашей жизни.
Заявил президент Медведев. На государственном уровне это возможно и так, но любопытно посмотреть, с какими настроениями общество и пресса встречали российского президента. «Турция не допустит превращения Босфора в нефтепровод» – заголовок в одной из турецких газет. Рассказывает Елена Солнцева.
На прилавках стамбульских книжных магазинов красуется исторический сборник документов из османских архивов. Тайные планы Российской империи. Читаем предисловие. Босфор – вековая мечта русских. Столетиями Россия билась за свободный доступ к проливам, ведя бесконечные войны с Османской империей. Русские лелеяли тайные планы о захвате Босфора и взятии Стамбула, который имеет особое значение еще и потому, что здесь, в Константинополе, они приняли христианство. Босфор – сердце Стамбула. Его кровь и плоть, связывающие воедино европейскую и азиатскую части города. Турки относятся к нему с большой любовью. Влюбленные часами просиживают, любуясь гладью. Безработные днями простаивают с удочкой в надежде на улов. Отчаявшиеся сводят счеты с жизнью, бросаясь в воду с моста в холодные воды пролива. Земля в прибрежной зоне на вес золота. Дом с видом на Босфор – показатель уровня материального благополучия. По обоим берегам расположились роскошные поместья, винные короли, владельцы средиземноморских отелей, текстильные магнаты, наследники, потомки старинных фамилий. На рынке недвижимости стоимость каждой такой виллы достигает десятков миллионов долларов. Правда, сказочный вид из окна омрачают нефтяные танкеры. По данным экспертов, ежегодно через Босфор проходит более 50 тысяч судов и около 6 тысяч нефтяных танкеров, большинство под российским флагом. Нефть из России и Каспия отправляется в Европу по Черному морю, а оттуда в Средиземное. На юг корабли идут заполненными, обратно пустыми, с красной полосой на брюхе. Говорит проживающая в районе Босфора 40-летняя преподавательница Айсун Мердикёй.
Нефтяные танкеры внушают настоящий ужас жителям всего города. Подумайте только, прямо в центре Стамбула вверх и вниз снуют мины замедленного действия, которые могут взорваться в любую минуту. Перевозящие российскую и каспийскую нефть корабли год за годом загрязняют пролив, превращая его в помойный сток. Еще 20 лет назад в проливе купались, ловили рыбу и мидий. Был даже пляж, где собиралась местная элита и богачи. Теперь совсем иная картина. Нефтяные пятна, плавающие горы мусора, специфический запах, исходящий от некогда чистой воды.
Протяжный гудок раздается ровно в 6 утра. Это означает, что в пролив вошел танкер с нефтью. На время движения каждого нефтеналивного судна пролив закрывают. Длина пролива чуть более 33 километров. В самом узком месте ширина не превышает 750 метров. Шутят, что в хорошую погоду можно видеть, как на противоположном берегу Босфора продавец каштанов в ожидании покупателей раскладывает в бумажные мешочки свой нехитрый товар. Босфор в переводе с турецкого «горло». Турки частенько сравнивают его с бутылочным горлом, куда втекает и вытекает вода. С первого взгляда пролив выглядит довольно широким, но это впечатление обманчиво. Забывший о предательских течениях и коварном фарватере неопытный капитан с легкостью может загнать судно на мель. «Путь по проливу труден», — уверяет бывший капитан рыболовецкого судна Ахмед Оспетек. «В Босфоре есть тайные течения и водовороты. Каждое судно около 12 раз меняет курс и совершает повороты практически под прямым углом». Капитан Ахмед Оспетек.
Ежедневно через проливы проходит в среднем около 15 танкеров с нефтью. Интенсивность движения через турецкие проливы превосходит Панамский канал в 4 раза, Суэцкий в 3 раза. Ведь транспортная нагрузка там на пределе пропускной способности. Однажды мы ожидали трое суток, чтобы преодолеть Босфор. Это было зимой. Начали дуть холодные ветры, штормило, пролив полностью затянуло туманом. Ничего не было видно на расстоянии собственной руки.
Холодный зимний порой из-за сильных туманов в Босфорском проливе начинается транспортный коллапс. Движение часто останавливается на неопределенное время из-за плохой видимости. У входа в пролив скапливаются до сотни крупнотоннажных танкеров, груженных сырой нефтью под российскими и украинскими флагами. Полностью перекрывают судоходное движение. В ожидании хорошей погоды суда простаивают по нескольку суток. После того, как туман рассеивается, их начинают постепенно пропускать. Иногда требуется около недели, чтобы пропустить все танкеры, скопившиеся у пролива за время непогоды. Нефтеэкспортеры теряют в среднем около 12 долларов на каждой тонне нефти. Стамбульский эколог Айхан Каракаш.
Нарушение графиков приводит к росту стоимости фрахта танкеров. Для фрахтователей судов это оборачивается дополнительными расходами, для грузовладельцев – удорожанием стоимости всего транспортного маршрута.
Огонь разъедает и уничтожает старинный город. Горит знаменитый дворец Долма-Бахче, построенный последним турецким падишахом Абдуль-Хамидом. Пылает музей военной истории, где собраны уникальные коллекции из жизни средиземноморских пиратов. В огне концертный зал Решит Рей, центр культурной жизни Стамбула. Эти картинки вполне могут оказаться реальностью в случае аварии нефтяного танкера. За последние полвека в турецких проливах было почти 500 чрезвычайных происшествий и крупных аварий. Серьезный инцидент случился 6 лет назад в марте. Столкновение танкера «Насия» с сухогрузом «Ship Broker». Погибли 34 человека. Из-за разлива нефти образовалась громадная нефтяная пленка. Пролив закрыли на несколько дней. Зимой 1999 года в проливе Босфор из-за сильного штормового ветра потерпел аварию российский танкер «Волга-нефть», на борту которого находился мазут. Под ударами поперечных штормовых волн корпус судна раскололся пополам в полутора милях от пригорода Стамбула. В море вылилось почти 1000 тонн мазута. Один человек погиб. В феврале 2001-го в проливе Босфор произошло 3 столкновения судов. По чистой случайности не возникла экологическая катастрофа, хотя на одном из них перевозилось сырье для химических удобрений. По словам стамбульского эколога Айхана Каракаша, сегодня Турция обеспокоена новой потенциальной угрозой.
Несколько месяцев назад около 100 маломерных судов перекрыли пролив Босфор, протестуя против прохождения танкеров с нефтью. Акцию организовали представители Greenpeace, которые считают, что транспортировка нефти и нефтепродуктов по Босфору таит серьезную экологическую опасность для Стамбула и турецкого побережья. Особое опасение вызывает намерение России перерабатывать отработанное ядерное топливо европейских стран. Вдруг оно будет транспортироваться наиболее дешевым путем, через наши проекты. проливы.
За проливами закреплен международный статус. Все торговые суда имеют право свободного прохода. Однако год за годом Турция ужесточает режим проливов для судов иностранных государств. Сначала власти Турции обязали все супертанкеры извещать о следовании через пролив за двое суток. Потом взлетели вверх пошлины на проход через проливы иностранных судов. Ну а потом танкерам запретили проход через оба пролива в ночное время. Суда должны идти только в хорошую погоду, только днем и только по одному. Турки отказались пропускать нефтеналивные суда без двойной обшивки, которая значительно снижает риск разлива нефти в случае аварии. При столкновении или посадке на мель пробивается наружная обшивка, а внутренняя, отделенная от наружной, как правило, остается целой. Как утверждают турецкие специалисты, это уже осложнило положение российского торгового флота, большинство судов которого сохранилось еще со старых советских времен. По словам бывшего капитана Ахмеда Оспетека, еще для полной безопасности власти требуют осуществлять проводку судов только турецкими лоцманами. Такую же политику повел в свое время после Суэцкого кризиса Египет.
Сегодня большинство компаний-перевозчиков транспортируют грузы через проливы при минимальных затратах, а то и бесплатно. Основные экономические потери вызваны задержками судов. Что скрывать, Турция очень хотела бы пересмотреть сам международный статус пролива и получать свои дивиденды. До конца 90-х годов турецкие власти официально именовали проливы черноморскими. Во всех документах использовались географические названия Босфор и Дарданеллы, что подтверждало вненациональный статус проливов. Однако многие считают, что нужно пересмотреть названия и признать их турецкими портовыми водами городов Стамбул и Чанаккале.
Новые времена, превратившие проливы в один из главных на планете маршрутов транспортировки нефти, порождают новые конфликты за Босфор. Так считают авторы книги о тайных планах Российской империи. Историки ссылаются на ранее неизвестные документы из архивов Османской военной разведки. История, замешанная на современной геополитике, рождает новые страхи. Оправданы они или нет, они порой влияют на отношения государств. Хотя и международная политика, и право ушли далеко вперед.
О страхах и претензиях к России в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Премия Мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 62 пассажира самолета, разбившегося сегодня утром в столице Ливии Триполи, были гражданами Нидерландов. Эту информацию подтвердила Федерация туризма Нидерландов. Остальные пассажиры – граждане еще 8 стран, в том числе Германии, Британии, Франции, Филиппин, ЮАР и Ливии. Спасательные работы на шахте Распадская, где 9 мая произошли два взрыва метана, планируется завершить в течение 2 суток. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на штаб по ликвидации последствий аварии. Жертвами трагедии на Распадской стали 60 человек. В Черкесске сегодня вечером был убит советник президента Карачаева Черкесии Фраль Шебзухов. По сообщению Республиканского управления Следственного комитета, неизвестные сбили Шебзухова недалеко от его собственного дома, а затем застрелили. Московский областной суд сегодня признал незаконным продление срока ареста Веры Трифоновой, которая впоследствии скончалась в московском СИЗО «Матросская тишина». Новый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявляет, что формируемое им правительство проведет глубокие реформы в сфере экономики и политики. Выступая в Лондоне, Кэмерон также пообещал укреплять сотрудничество с либерально-демократической партией, с которой он договорился о создании коалиционного кабинета. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд выдвинул свою кандидатуру на пост лидера, ушедшей в оппозицию Лейбористской партии. В Вашингтоне сегодня прошли переговоры президентов США и Афганистана Барака Обамы и Хамида Карзая. Выступая на пресс-конференции после встречи, Обама назвал партнерство США и Афганистана широким и углубляющимся. В берлинском аэропорту Тегель задержаны двое россиян по подозрению в попытке угона пассажирского самолета.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседы из цикла «Российские регионы», «Калужская область» и «Экологическое строительство в Чехии. Результаты первого года эксперимента». Продолжаем сегодня цикл бесед о положении в российских регионах, их экономике, как они переживают кризис, как выходят из него, насколько качественные решения принимает местная власть и насколько местное же население довольно или недовольно этими решениями. Сегодня о Калужской области. В беседе принимают участие доктор географических наук Наталья Зубаревич и директор информационного центра «Калуга-пресс» Александр Сказочкин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Первый вопрос к Наталье Васильевне. Чем ситуация в Калужской области отличается от экономической и социальной ситуации в других российских регионах?
Калуга по-настоящему уникальна. Это регион, который смог сделать то, что не смогли сделать другие, потому что он использовал все преимущества роста и расширения московской столичной агломерации. Но они были у многих регионов вокруг Москвы, да? Но в первую очередь воспользовалась этим Калуга за счет очень серьезной, интенсивной политики по поиску инвесторов. И благодаря этой политике, в сочетании с преимуществами географического положения, то есть близости к Москве и относительно в то же время недорогой рабочей силы, Калужской области удалось притянуть к себе очень серьезных инвесторов. Я осенью в октябре была в ее технопарках и в Обнинском, и в двух, которые расположены в Калуге. Это производит достаточно сильное впечатление. И я знаю, как работало Калужское инвест-агентство. 5 лет труда и результат налицо. Темпы роста промышленного производства в 2007-2008 году в Калуге были по 20-30% в год. Калуга резко нарастила объем жилищного строительства перед кризисом, обогнав очень многие регионы Центральной России. И это была настоящая история успеха. Но вот здесь второе. Грянул кризис. Область держалась на полгода дольше страны. У нее продолжался рост. Но чудес не бывает. И в мае начался такой серьезный, довольно сильный спад. И сейчас, по итогам года, спад промышленного производства в Калуге, несмотря на очень большой задел новой промышленности, минус 15%, это хуже несколько, чем в среднем по стране. Спад инвестиций минус 30%. Выросла проблема незанятости, хотя не до очень таких суровых размеров, как в Поволжье или там на металлургическом Урале, но она возникла. И вот сейчас мы все регионалисты смотрим, затаив дыхание, и пытаемся понять, вот как то, что выкарабкается Калуга, я в этом абсолютно уверена, как скоро, с какими издержками, потому что очень бы хотелось, чтобы регион, который реально продемонстрировал историю успеха, смог преодолеть этот кризис как можно быстрее и с меньшими издержками.
Александр Викторович, как бы вы оценили качество власти и принимаемых ею решений в Калужской области?
Полемизирую немножко с Натальей Васильевной. Она выделила Калужскую область как, так сказать, продвинутый регион. Но сразу возникает вопрос, а реально ли принести вот этот опыт, который накопила Калужская область в результате такого успеха, на какой-нибудь другой регион, например, ну вот относящийся к тому поясу, который есть вокруг Москвы. И при ответе на такой вопрос мы сразу, ну, немножко замнемся, а потом начнем думать, а за счет чего это можно сделать. А потом в итоге скажем, что, скорее всего, перенести этот опыт нельзя. Поэтому мне кажется, что Калужская область является действительно исключением. И то, что администрация Калужской области использовала шанс для того, чтобы вот так вот сделать, действительно уникальный случай – И вот возьмем две отрасли, да, промышленность и агропромышленный комплекс, наиболее такие, ну, в которых занято практически все то население, которое здесь есть, ну, кроме 40% пенсионеров и примерно 150 тысяч, которые ездят ежедневно в Москву на работу. Так вот, промышленность, здесь исключительно только внешние инвестиции. Все то, что есть, это не результат саморазвития Калужской области. Вы были в прекрасном технопарке, который располагается, вот, так сказать, недалеко от Обнинска, и здесь под Калугой тоже два технопарка. Я тоже в них был, и действительно очень здорово, очень хорошо. За счет чего это сделано? Ну, технопарк Грабцево, например, где располагается Volkswagen, это он сделан за деньги Калужской области, за деньги бюджета, где-то около 78 миллионов. И когда 4 года назад принималось это решение, были достаточно активные споры. И некоторые директора промышленных предприятий калужских, это Турбинный завод, Кадви, некоторые еще, можно перечислить, говорили, если вы дадите нам эти деньги, мы их, безусловно, сможем использовать, может быть, даже лучше и эффективнее. Возьмем несколько новых инновационных продуктов, мы доведем их до рыночного уровня, мы попытаемся создать сеть продажи этих продуктов. Это будет действительно результат саморазвития. То, что мы имеем сейчас в Калужской области, и вот я слышал о том, что, ну, замышляется новый кластер, связанный с медицинской промышленностью, датская фирма приходит сюда. Здорово, очень хорошо, великолепно, кто что говорит. И рынок будет, безусловно, Москва под боком, гигантский рынок, фантастический рынок. Но вот работа со своими промышленными предприятиями, конечно, оставляет, мне кажется, желать лучшего.
У Натальи Васильевны Зубаревич есть возражения и вопросы. Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Вопрос. А с каких это пор саморазвитие, это как корейская идея Чучхе, опора на собственные силы? Самая большая проблема в мире и в стране – найти деньги. К вам эти деньги пришли, вы их притащили. Это что, не саморазвитие? Первый
это успех.
Сюжет.
Это
второй
успех.
Сюжет. Завод турбинных лопаток. Он 20 лет пытался выкарабкаться. Он был под Потаниным, он был под Чубайсом, под кем он только не был. Результат. Вы понимаете, что к вам приходит инвестор с налаженным рынком сбыта? Более того, это инвестор с новейшими технологиями. Съездите в Козельск. Там есть чудный завод, который клепает машины, кузова к ним присобачивает. Вот там литейка до сих пор в землю. И вот, понимаете, к вам приходят деньги с совершенно другим уровнем технологий. А вы говорите, ах, как плохо. Советское машиностроение не конкурентоспособно. Вы можете в него вливать, как в АвтоВАЗ, тоннами. Результат будет заведомо понятный. Ваши смогли преодолеть это дело. Теперь по поводу агропрома и юга. Калужская область – классический вариант расширения агломерации. Все живое, что есть, концентрируется на внешней границе московской столичной агломерации. Есть такое понятие – транспортные издержки и качество человеческого капитала. Оно наилучшее на границе с московской агломерацией. Козельск, Сухиничи, Жиздра, далее по списку – это мертвая зона. Да, к сожалению, это так. Но пространство нигде и никогда не развивалось, как скатерть на столе. Оно развивается там, где есть конкурентные преимущества. Они у вас есть, а вы в ответ говорите про саморазвитие. Это как?
Ну, во-первых, я тоже хвалю нашу администрацию. И замечательно то, что она использовала такой шанс. Давайте считать просто-напросто. Volkswagen, максимум 3000 работающих. Это в будущем, да, сейчас там 2 с чем-то. Volvo. Сейчас примерно 1500 работающих. Peugeot, Citroën, да, это максимум 3000 работающих. Сколько получится? 8, да? Значит, сейчас Медфарм, ну, да, дай бог, если 1000, 9, да? В Калужской области, ну, где-то 1 000 000 с небольшим хвостиком жителей. Все остальное будет существовать за счет чего? И где оно будет работать? Это та же Турубинка, это тот же Кадви, это институты Обнинска. Вы говорили про кадровый потенциал. Вы знаете, ну вот в Калуге есть такая особенность, и не очень хорошая. Это не Тула, где есть ведущий университет. Это не Орел. В Калуге непосредственно, по-моему, больше 30 филиалов самых разных вузов. и консервация научных кадров распределена между ними. Обнинск является носителем кадрового потенциала. Я не знаю, что будет скоро. Вроде как, наконец-то будет, я надеюсь, принято решение о создании единого Калужского университета. Дай бог, если это будет.
У меня общий вопрос и к Наталье Васильевне, и к вам, Александр Викторович. Как вы оцениваете остроту кадрового голода? Александр Викторович.
Огромная проблема. 2 года назад, когда я был в Москве в одном из вузов, который готовит кадры, в том числе и для Калужского региона, возник вопрос о, вот я конкретный пример привожу, значит, о главном технологии для Volkswagen. Вы знаете, они искали, по-моему, в течение нескольких месяцев человека, который готов поехать из Москвы, ну, с соответствующим образованием, квалификацией и так далее, сюда, в Калугу. Примерно 150 тысяч человек, в основном это север области, приезжает ежедневно в Москву и уезжает.
Наталья Васильевна, как бы вы оценили кадровый потенциал Калужской области?
Во всех регионах вокруг Москвы эта проблема остра. В Калужской области она остра чуть-чуть менее. Это потому, что ездить отсюда стали несколько позже. Первое. Второе. Сами власти Калужской области и менеджмент крупных новых заводов оценивал ресурсы области максимум еще на 2 года. Через 2 года они упирались в потолок, они не могли найти рабочую силу для квалифицированную, не пьющую, способную к обучению. Они это прекрасно понимали. Разрабатывались вполне разумные программы перетаскивания нормальных кадров из АвтоВАЗа, из мест в Поволжье, потому что в этот район, близко к Москве, люди поедут. Тем более, что до кризиса было приличное жилищное строительство, и жилье было недорогим. Но то, что область имеет Обнинск, город на порядок более плотно заселенный мозгами, и эти люди, когда науке было плохо, искали бизнес, делали свои какие-то предприятия, малые компании, то есть их адаптивность очень высока. И в принципе, поскольку все на машинах, можно будет ездить из Обнинска на работу в Калугу, если эта работа будет нормально оплачиваться. Последующий момент. Во всех крупнейших агломерациях существуют перетоки туда и обратно. Вопрос – стоимость рабочей силы. Вот этот баланс придется искать. И теперь о советском опыте, немножко о прошлом. Давайте забудем о заводах численностью 20-40 тысяч человек. Это символ советской неэффективности. Я очень надеюсь, что таких заводов больше создаваться не будет. А то, что в Калуге создается пусть по 2, по 1 тысячи качественные, я подчеркиваю, качественные рабочие места, это колоссальный стимул на завтра и послезавтра для притягивания населения. И давайте разделять социальную защиту тех, кто не конкурентоспособен, и социальные лифты для тех, кто может работать. У нас, к сожалению, сейчас во втором огромные проблемы.
Александр Ильич, что с вашей точки зрения главное должна сделать калужская власть для того, чтобы улучшить, ну, скажем так, и так, в общем-то, не очень критическую ситуацию в вашем регионе?
Я думаю, что можно двигаться в 2 направлениях. Это постройка хороших домов и развитие малого бизнеса. То есть тот же автомобильный кластер, о котором говорила Наталья Васильевна, и который хвалят все, да и я в том числе, он может обрастать малыми предприятиями, включая и преобразуя жизнь вокруг этих предприятий, улучшая дороги, социальную инфраструктуру, отчисляя в пенсионный фонд, заботясь в том числе и о тех, кто нуждается.
Наталья Васильевна, есть что-то добавить?
Пожелаю Калужской области найти возможности отдать гигантские долги, которые висят на ее бюджете. Все регионы в России, которые стремятся развиваться, все вынуждены занимать. И когда под эти займы обрушивается кризис, все они оказываются один на один со своими проблемами.
С доктором географических наук Натальей Зубаревич и директором информационного центра «Калуга-пресс» Александром Сказочкиным беседовал Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На днях в Чехии годовщину своего существования отметила государственная экологическая программа «Зеленый свет. Экономия». В идеале она должна была позволить каждому хозяину недвижимости получить государственную дотацию в случае, если сократится энергетическое потребление его квартиры или дома. А в еще большем идеале – поддержать банковское кредитование нового жилья и таким образом перевалить через кризис. Сразу скажу, большого идеала добиться не удалось, помешала бюрократия. А о том, как исполняется идеал малый, рассказывает наш корреспондент в Праге Александра Вагнер.
Зеленый свет экономии, по мнению создателей, является уникальным проектом в рамках Европейского Союза. Эта уникальность заключается в том, что средства на дотации государство выделяет не из бюджета. На эти цели используются деньги, полученные от продажи эмиссионных квот на выброс парниковых газов в атмосферу. Чехия продает свои неиспользованные квоты Японии, рассказывает Ясна Сикорова из Чешского государственного фонда окружающей среды, который управляет программой «Зеленый свет экономии».
Продав эмиссионные квоты, удалось выручить довольно крупную сумму – 10 миллиардов крон, около полумиллиона долларов. При этом каждый год осуществляются новые сделки. Некоторые договоры находятся в процессе подготовки в настоящее время, так что сумма увеличится в будущем до 25 миллиардов крон. Важно то, что все эти средства предназначены не для промышленности, а для жилого хозяйства. Другими словами, их могут в виде дотации получать обычные люди – живущие как в частных, так и в многоквартирных домах.
Программа рассчитана в первую очередь на снижение энергетической затратности отопления жилища. В Чехии отопление в зимние месяцы не меньше заводов влияет на объемы загрязнения окружающей среды. Дело в том, что почти половина жителей страны живут в частных домах, где в большинстве случаев установлены устаревшие системы отопления. С другой стороны, 1,5 миллиона чехов живут в панельных домах, которые не отвечают современным требованиям по утеплению строений. Для отопления панельных домов, которые имеют более тонкие стены, чем построены из кирпича здания, расходуется больше энергии. Продолжает Ясна Сикорова.
В связи с тем, что речь в конечном счете идет об уменьшении выбросов парниковых газов в атмосферу, основное требование для получения дотации – достижение максимально возможной экономии энергии. Наши усилия направлены не только на то, чтобы дома утеплялись, но и чтобы не отапливались понапрасну или не экологичным топливом. Ключевым является снижение загрязнения окружающей среды. Тем не менее, если человек вкладывает деньги в модернизацию собственного жилья, то таким образом он, во-первых, улучшает свои жизненные условия, а во-вторых, еще и экономит. Ему не приходится оплачивать высокие счета за коммунальные услуги.
Добиться экономии можно несколькими способами. Дотации можно получить на замену окон, на утепление фасада, фундамента и крыши дома, на установку более современных котлов для отопления, использующих в качестве топлива вместо угля биомассу или газ, а также на установку солнечных батарей, при помощи которых за счет энергии солнца можно подогревать воду. Просители дотации могут выбрать только один из возможных способов экономии энергии, а могут модернизировать свой дом при помощи всех возможных способов. О том, сколько можно сэкономить в результате таких доработок, рассказывает Ярослав Мишак, директор консультационного центра по ремонту панельных домов.
Мы занимаемся утеплением домов уже довольно давно, с того момента, как была разработана первая в череде экологических государственных дотационных программ, программа «Панельный дом». Она предназначалась исключительно для модернизации построенных из железобетонных панелей зданий, что нередко критиковали специалисты. Получалось, что в более выгодном положении до недавнего времени находилась только одна категория жилья – панеляки, как у нас их называют. Частные и многоквартирные кирпичные дома оставались без внимания. Тем не менее, наш опыт утепления панельных домов позволяет утверждать, что экономия тепловой энергии составляет от 30 до 60%, а в некоторых исключительных случаях можно достичь экономии и более 65%. Эти проценты выражаются в реальных деньгах, которые семьи могут сэкономить при оплате коммунальных услуг. Если к тому же учесть, что стоимость энергии постоянно увеличивается, то за довольно короткий срок можно окупить вложенные инвестиции. Среди наших клиентов есть и такие, которые снова обратились к нам после первого этапа утепления и сейчас готовятся ко второму этапу снижения энергозатратности – установки солнечных батарей на крыше.
Государственная дотация рассчитывается по показателям, которых удалось достичь после модернизации здания. Если на отопление используется на 20% меньше топлива, чем до ремонта, то на каждый квадратный метр площади дома насчитывается около 650 крон или более 32 долларов дотаций. В случае более значительной экономии сумма дотации увеличивается. Тем не менее, государственные выплаты не покрывают все затраты на модернизацию. Недостающие средства владельцы недвижимости платят из собственных сбережений. Стоит отметить, что в Чехии не существует жилищно-эксплуатационных контор, поэтому владельцы обычно отвечают за ремонт своей собственности сами. При этом владельцу квартиры на паях принадлежат все части дома, находящиеся в общем пользовании – лестничные площадки, лифты, земельные участки. Владельцы отвечают за их ремонт и обслуживание. Каждый многоэтажный дом в частной собственности, существует еще кооперативная и муниципальная собственность, является одновременно юридическим лицом. Владельцы квартир, как правило, создают фонд для ремонта дома, куда каждый месяц вносят определенную сумму. Эти средства распределяются во время общих собраний путем голосования. Именно так выносятся решения о том, когда и как будет проходить ремонт подъезда, замена труб водоснабжения или электропроводки, установка новых замков и дверей, кто будет подстригать лужайку перед домом или расчищать снег во дворе, относящемся к многоквартирному дому. До прошлого года жители дома должны были отвечать и за уборку снега на тротуаре. Прошлой зимой закон изменили. Теперь за уборку отвечают муниципальные власти, и Прага впервые оказалась под снежными завалами и наростами льда. Но вернусь к экологическим программам. На общем собрании жильцов принимается и решение об утеплении здания. И если в фонде у владельцев нет достаточной суммы для проведения модернизации, то они могут проголосовать и взять кредит у банка для осуществления необходимых строительных работ. Программа «Зеленый свет экономии» рассчитана как раз на таких владельцев. Если дом квалифицирован как потенциальный приемщик дотации, государство выступает перед банком и гарантом инвестиции. Конечно, подобные инвестиции, даже если часть из них будет погашена за счет дотаций, это большие финансовые затраты. Утеплить пятиэтажный дом, не говоря уже о десятиэтажном здании, стоит немало. И далеко не все собственники согласны, кроме квартплаты, оплачивать кредит. Чтобы убедить жителей Чехии в необходимости инвестировать, два года назад был введен так называемый экологический налог, в результате чего подорожало топливо самыми высокими показателями загрязнения атмосферы – уголь. Налог, правда, не такой высокий, но он налагается и на произведенное из угля электричество. При этом экономический кризис не дает оснований рассчитывать на отмену или уменьшение налога. Чехия, наоборот, ищет сейчас возможности пополнить бюджет за счет увеличения государственных сборов. Кроме этого, сами по себе энергоносители тоже дорожают, что, как надеются авторы чешской государственной программы дотаций, поможет владельцам решиться на модернизацию своего жилья. Ведь энергия, полученная из возобновляемых источников – ветра, солнца, воды – полностью освобождена от налогообложения. Тем не менее, за прошедший год в рамках программы было роздано не так много средств. По мнению Ясны Сикоровой, это связано с тем, что собрать все необходимые документы для получения дотаций – непростое дело.
На данный момент розданы дотации в размере 200 миллионов крон, а это значит, что довольно крупные средства все еще ждут желающих их получить. Хочу обратить внимание, что количество заявок увеличивается довольно быстро. В настоящий момент зарегистрированы 1500 заявок, в основном на утепление домов или модернизацию отопительных систем.
Ярослав Мишек, директор консультационного центра по ремонту панельных домов, в свою очередь считает, что черпать средства еще год назад, когда дотации только начинали предлагать, было не так просто. И только позже условия получения государственных выплат упростили.
Параметры получения дотаций вначале были настолько сложными, что оказались недоступными для тех, кто хотел бы их получить. Да и сегодня программа «Зеленый свет экономии» не совсем идеальна. Чтобы получить дотации максимального размера, необходимо провести более комплексную модернизацию, а это, кроме прочего, связано с установкой солнечных батарей. Но эти солнечные батареи не всегда можно установить. Некоторые здания в силу своего расположения или архитектурного решения не отвечают условиям, необходимым для получения дотаций. Например, панели не помещаются на крышу, или речь идет о небольших хозяйствах, которым не требуется так много теплой воды, сколько такие панели способны нагреть. С другой стороны, в отличие от солнечных батарей, можно найти и другие варианты. Заменить окна, утеплить обшивку на внешних частях здания и так далее.
Эти и другие трудности приводят к тому, что чаще всего владельцы недвижимости подают заявки на выплату минимальных дотаций, для получения которых не требуется инвестировать много средств. Заказывать разработку комплексных и дорогостоящих проектов модернизации и оформлять кредиты. По этой причине программа «Зеленый свет экономии» пока в основном финансирует замену старых окон и ремонт крыш. Тем не менее, несмотря на минусы, Ясна Сикарова из Чешского государственного фонда окружающей среды считает, что существование дотаций повысило интерес общества к экологии и экономии природных ресурсов, так как сопровождалось соответствующей информационной кампанией.
Последний дом, биомасса, тепельна
черпала. Пассивный дом, биомасса, тепловые насосы, экономия энергии. Эти темы еще год назад мало кого интересовали. Широкому кругу о них практически ничего не было известно. Как только государство заговорило об этом и предложило дотации, многие начали эти вопросы подробно изучать. Мы сами имели возможность наблюдать за этим процессом в нашем консультационном центре. Теперь нам начали задавать более грамотные вопросы. Еще год назад людям в основном хотелось одного – получить от государства деньги. Многие не интересовались даже тем, что необходимо для этого сделать. Сейчас к нам начали обращаться люди, которые понимают, что приносит экономия энергии. Многие заранее создают продуманный план перестройки и обращаются к нам уже с конкретными заявками.
Чешская государственная программа дотаций «Зеленый свет экономии» рассчитана на 3 года. Если частные владельцы недвижимости используют не все имеющиеся в качестве дотации средства, их планируется направить на экологическую модернизацию предприятий.
О чешской программе «Зеленый свет экономии» рассказывала Александра Вагнер. Радио «Свобода», «Время» и «Мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как повлияет на отношения между Москвой и Лондоном возвращение консерваторов к власти? Об этом говорим с советским диссидентом Владимиром Буковским и главой Центра британских исследований Института Европы Алексеем Громыко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хотел бы передать слова искреннего соболезнования.
Президент Обама и президент Карзай понимают, что он...
Основатель медиахолдинга Georgian Times сбежал вместе с...
Кто в правительстве конкретно инициировал залоговую опцию?
Я обвиняю эту банду в разгроме квартир моих близких, друзей, постоянных грабежах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».
Говорит.